Научный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 19 марта 2013 года. Решение о готовности. Вопрос. Как переключиться на повышенную передачу в преддверии Европейского конгресса? Как сплотиться сердцами и помыслами? Ответ. Нам надо просто-напросто принять решение. Начались 2 недели одного большого конгресса, на который мы хотим выйти из Египта и получить Тору у горы Синай. Для этого мы должны видеть себя как одну семью, как одного человека с единым сердцем. Таково непреложное условие. И если мы устремляемся к нему, то получаем свыше Тору, свет, возвращающий к источнику. Это не значит, что мы уже исправлены. Тогда мы лишь начинаем исправление. Так что это не какой-то там грандиозный скачок вверх, а лишь начало пути. И я не раздуваю важность нашего конгресса, не говорю о чем-то нереальном. Я совершенно серьезен. Небольшое усилие, базирующееся на понимании того, к чему мы идем, и мы получим Тору, то есть механизм, инструмент, с помощью которого сможем раз за разом вызывать свет, возвращающий к источнику. Это словно регулятор, краник, открывая который, ты получаешь силы. И чем больше открываешь, тем больше сил получаешь. Как же его открывать? Единством. Чем теснее мы смыкаем ряды, тем сильнее бьет струя света. Мы учимся тому, как надо сплачиваться, спаиваться друг с другом, как скрепляться между собой, и высший свет с каждым разом в различных формах оказывает на нас свое воздействие. Постепенно мы начинаем чувствовать, как он наполняет нас, проникаемся его важностью, величием, и процесс идет уже иначе. Главное – пройти текущую переломную точку. В ней мы проявляем готовность к объединению, и в ответ получаем свет, ведь только для объединения он и предназначен. А потому единственное, что нам надо делать, это сопрягаться в единый механизм – сосуд для светов Наранхай. Вопрос. Что значит принять решение? Что это за действие? Ответ. Мы не думаем ни о чем другом. Просто не думаем ни о чем другом. Думаем только о единстве. Из урока по предисловию книги Зор. 18 марта 2013 год.
Радиоверсия.
Все ради подобия. Существует только получающее желание. Творец не создал ничего, кроме него, и желание хочет стать подобным Творцу. Чем же ему уподобиться? Отдачей. Желание наполняется ощущением Творца, и это называется его душой, божественной частью свыше. Чувство соответствия подобия Творцу, которое испытывает желание, совершая действие по отдаче, называется его наполнением. Оно наполняется именно тем, что похоже на Творца. Если для этого нужно получать, оно получает, а если для этого нужно сократить себя, оно сокращается. Действие не важно, важно все больше уподобляться ему. Это и есть света Наранхай, наполняющее желание. Я наслаждаюсь не ими самими, а тем, что сливаюсь с Творцом. И потому наслаждением может быть даже крохотная искра от Творца, дающая жизнь нашему миру, и ничего более. Все дело в осознании важности дающего. Вот что наполняет меня. Подобие ему – вот чего я жажду. И это для меня духовное наполнение. Изначально есть лишь одна искра, происшедшая, как сущая из сущего. И одно желание, происшедшее как сущее из ничего. Такая вот первичная элементарная частица, и ничего более, а все остальное раздувается от Творца, от его действий. Из урока по предисловию книги Зор, 18 марта 2013 год.
Радиоверсия.
О смерти и бессмертии. Бальсулам, предисловие книги Зор, пункт 24. Душа, а вместе с ней и все ее проявления бессмертны и неприходящи, и ничто из этого не исчезает в час смерти тела. Вопрос. Что здесь подразумевается под смертью тела? Ответ. Получающее желание исчезает в своей прежней форме, и ты словно обретаешь вместо него новый сосуд, желание получать ради отдачи. И в этом сосуде ты раскрываешь Творца, свет, свою вечную жизнь. Все твои эгоистические свойства обращаются в противоположность посредством сокращения, экрана, намерения и облачения отраженного света. Это теперь твоя жизнь. Так вот, переход от эгоистического намерения к альтруистическому называется смертью материального тела. Ведь хотя получающее желание и произошло, как нечто из ничего, однако далее оно существует вечно. Без этого оно не стало бы творением, желанием получать наполнение и наслаждение. С ним ничего не поделаешь, его можно только раскрывать или укрывать сообразно с различными состояниями. Проявляя желание в минимальной степени, ты видишь этот мир. А дальнейшее раскрытие в больших масштабах называются высшими мирами. В итоге ты раскрываешь всю эту сферу полностью, во всех направлениях и поднимаешься к интегралу, от нуля до бесконечности или в мир бесконечности. Желание делится на пласты, от нулевого до четвертого. На желание можно поставить сокращение, цимцум, и тогда ты никак не используешь его. А также на желание можно поставить экран, массах, и тогда ты можешь использовать, задействовать его на глубину тех же пластов. Если ты используешь экран на глубину нулевой степени, то ощущаешь мир Асия, на глубину первой степени – мир Яцера, на глубину второй степени – мир Брия и так далее. При этом получающее желание не исчезает, но ты всегда работаешь как бы поверх него. Разумеется, ты все равно остаешься в нем, но схематически мы отображаем это как подъем. Можно сказать, что исправленные экраном свойства опускаются и занимают свое место в толще желания. Из урока по предисловию книги Зоар. 18 марта 2013 год.
Радиоверсия.
Конгресс, от которого зависит мир. Вопрос. Как помогать товарищам мыслью? Как мысленно поддерживать участников Конгресса в Германии? Ответ. Что происходит, когда ты заботишься, переживаешь о ком-то? Все твои помыслы направлены на то, чтобы он достиг успеха, чтобы был здоров и справился со своей задачей. У тебя болит за него душа. Так, словно ты всеми силами действуешь вместе с ним, вместо него. Этой заботы достаточно, пускай даже нам неизвестны механизмы, которые она задействует. Товарищи по всему миру должны заранее подготовиться к зеркальным конгрессам, чтобы быть не зрителями, а по-настоящему поддерживать общее единение. Здесь необходимо проявить необходимость единства, подлинную незыблемую тревогу. Именно так мы подключимся к Конгрессу, отчаянно переживая за его успех в мировых масштабах. Если все мы объединимся вокруг этого Конгресса, все человечество ощутит особую силу единства, и это изменит действительность. Тогда наша методика объединения будет принята во всем мире, и мы словно переведем стрелку, чтобы наш общий поезд перешел с путей страданий на пути Торы. Из урока по предисловию книги Зоар. 18 марта 2013 год.
Радиоверсия.
На дне. Вопрос. Вы говорите, что духовное – это когда ближний для меня важнее, чем я сам. Как же можно захотеть такого? Неужели больше там ничего нет? Ответ. Да, именно это и есть духовное. Более того, тебе дают все, чего не пожелаешь, кроме отдачи ближнему, и ты все равно выбираешь только ее. Тут все дело в выявлении сосудов желаний. Никто не требует от нас действий, лежащих над нашей природой. Просто мы меняемся и тогда обнаруживаем, что свойство отдачи важно уже не в эгоистическом смысле, а само по себе. Ты не учитываешь действие света, возвращающего к источнику, а между тем он воздействует на человека, и человек меняется. Причем меняется так, что у него уже нет прошлого разума и прошлого чувства. Все обращается в противоположность, все новое. И потому мы должны предоставлять свету возможность делать свое дело. Дай ему поработать, открой себя его воздействию. Он находится снаружи, окружает нас. Так дай ему прикоснуться к тебе, к твоим желаниям, которые ты укрываешь от него сейчас. Как только он возьмется за дело, ты увидишь, как все меняется. Ведь мы находимся в невероятно мизерном, точечном мире. Мы ограничены рамками времени, движения, пространства. Это просто ужасно, но мы не понимаем происходящего. Огромные расстояния разделяют нас, пролегают между нашим пониманием, ощущением, постижением. И возникли они из-за желаний, каждое из которых обращено к собственной выгоде. И наоборот, желания, пребывающие в отдаче, включаются друг в друга. Если все мы хотим дарить друг другу добро, то собираемся в одну точку. И там между нами уже нет дистанции, там мы аннулируем этот мир. Представь его себе без расстояния, без времени. Свет льется со всех сторон. По Эйнштейну, если ты движешься со скоростью света, то видишь уже не только то, что перед тобой. Свет как бы приходит к тебе отовсюду, а понятия времени и движения исчезают. Сегодня мы просто не понимаем, что живем в крохотном, ничтожном измерении, живем и умираем, сами не зная где, наделенные разумом и чувством, но в то же время погруженные на самое дно. Так позволь же свету хоть немного пролиться на тебя, ведь ты даже не представляешь, какими свойствами он обладает. Это не просто некая отдача, это другое измерение, в котором важность других не вызывает такого замешательства. Жди избавления от света. Из урока по предисловию книги «Зор». 18 марта 2013 год.
Радиоверсия.
Что требуется от собрания товарищей? Из статьи Рабаша «Чего требовать от собрания товарищей?» Нужно оправдывать товарищей, а это требует больших усилий, и не каждый на это готов. И еще сложнее, если видишь, что товарищ пренебрегает тобой и злословит о тебе в разговоре с другими. И все же нужно пригнуть себя и оправдать товарища, а на это требуются огромные усилия. Ведь если товарищ плохо отзывается обо мне, то где взять силы любить его, в то время, когда он меня ненавидит, и есть ли смысл его оправдывать? Но дело в том, что любовь товарищей, построенная на любви к ближнему, через которую приходят к любви к Творцу, противоположно общепринятому понятию дружеской любви. Любовь к ближнему означает не то, что товарищи будут меня любить, а что я должен любить товарищей, и поэтому мне не важно, что товарищ плохо говорит обо мне и меня ненавидит. Если я хочу купить любовь товарищей, то мне необходимо исправление, чтобы полюбить другого. Поэтому, прилагая усилия и оправдывая его, я чудесным способом получаю сверху силы, позволяющие мне полюбить всех товарищей без исключения. Это очень непростой вопрос. Отношение отдельного человека к группе включает в себя несколько аспектов. Во-первых, я должен видеть группу в совершенном состоянии, в конце исправления, и понимать, что каждый осуждает в мере собственных недостатков. Поэтому я обязан видеть товарищей совершенно исправленными, а если замечаю какой-то порок, это показывает мне мои собственные неисправленные свойства. Я должен постоянно стремиться оправдать товарищей, и это показывает мне, в каком направлении я должен исправлять себя и просить силу исправления. С другой стороны, я обязан проверить, что могу добавить в нее, чтобы она усилила свое влияние на меня, дала мне воодушевление, поддержку, уверенность. Поэтому мне необходим критический взгляд на группу, чтобы увидеть, чем ее можно улучшить, где в ней не хватает совершенства. Я все время стремлюсь ее поднять, а потому вынужден видеть ее пока несовершенной, чтобы было над чем работать. Я вкладываю в группу для того, чтобы она укрепилась и поднялась. Если же говорить не об отношении отдельного человека к группе, а о состоянии самой группы, а ее влиянии на всех товарищей, то группа должна быть настолько сильной, чтобы обеспечить каждому ощущение уверенности, удерживать человека на высоте, направлять его, поддерживать в нем такой дух, чтобы он не мог упасть. Поэтому нам необходимо видеть реальное состояние группы, ведь мы сами строим ее и не можем успокоиться на том, что она уже находится в мире бесконечности, в совершенном исправленном состоянии. Надо посмотреть, как можно поднять эту группу, чтобы она подняла нас. Для этого нужно выйти из себя, включиться внутрь группы и позаботиться, чтобы ее не отравлял яд злословия, а царило лишь величие цели и любовь по отношению ко всем без исключения. И тогда это ощущение, эта поддержка перейдет обратно к каждому из товарищей и заставит их точно так же с любовью относиться друг к другу. Есть разные нюансы в зависимости от того, какая это группа. Группа начинающих учеников или продвинутая, женская группа, мужская или смешанная. В каждом случае существуют свои собственности отношений. Но два главных основных условия – это отношение человека к группе как к абсолютно совершенной и отношение к группе, которая должна подняться для того, чтобы проецировать на нас обратно это совершенство. Как обычно, во всем присутствует два противоположных полюса. Из подготовки к уроку, 19 марта 2013 год.
Радиоверсия.
В авангарде исторической сцены. Вопрос. Если нет стремления к духовному, как пробудить его? Ответ. Мы находимся в таком состоянии, что или мы пробуждаем себя к духовному развитию, или развитие пробуждает нас. На протяжении всей истории, от Большого Взрыва, с которого началось образование Вселенной, и до сегодняшнего дня, мы развивались за счет силы природы, толкающей нас вперед страданиями. Это называется эволюцией. Каждый раз от безвыходности мы оставляли текущее состояние и продвигались к следующему, которое казалось нам лучшим. В этом лучшем состоянии мы развивались до тех пор, пока не начинали ощущать его уже не столь хорошим и продвигались к тому, что казалось еще лучше. Пока мы не ощущаем текущее состояние невыносимым, мы не оставляем его, потому что наше эго стремится к покою. Зачем мне что-то менять, если мне хорошо? Если моей руке сейчас удобно, то я не сдвину ее с места. Но если я чувствую, что в другом положении будет лучше, а тут не очень комфортно, то эти силы движут мной. То есть я никогда не двигаюсь сам, на меня всегда воздействуют силы, приводящие меня в движение. Какие это силы? Та же рука, как часть животного тела, чувствует, что здесь ей плохо, а если передвинется немного, будет хорошо и потому движется. Итак, все в жизни. Это ничем не отличается от того, как дует ветер. В одном месте есть давление, в другом его недостаток – вакуум, и потому воздушные массы перемещаются. Всегда должны быть две силы, одна выталкивающая, другая притягивающая. Так всегда было и в развитии человеческого общества, которое переходило от одной формации к другой. Сзади толкала негативная сила, а впереди манила добрая сила, надежда на лучшее. Сейчас мы находимся в очень особом состоянии. В чем же его отличие от всех предыдущих? Раньше было одно состояние 1 и другое 2. Во втором состоянии я обнаруживал плюс, а в первом – минус. В первом состоянии на меня действовала выталкивающая сила, а ко второму влекла притягивающая. За счет двух этих сил я переходил из одного состояния в другое. Это естественное развитие без выбора. Состояние, в котором я нахожусь сейчас, отличается тем, что у меня есть свобода выбора. В своем нынешнем состоянии я раскрываю огромный минус, но в нем не проявляется негативная сила. Я просто чувствую, что мне плохо. А также не проявляется притягивающая сила, она почти не манит меня вперед. И тогда во мне возникает большой вопрос. Это называется состоянием выбора. Как я могу получить здесь какое-то указание, определить направление, что делать, куда идти, что со мной будет? Только с помощью науки Каббала. Иначе невозможно понять, что надо делать, потому что во всех предыдущих состояниях мы переходили с одного человеческого уровня развития на другой, а теперь необходимо перейти с человеческого уровня на божественный, духовный. И потому мы не способны воспринять своим разумом, куда должны продвигаться, и действительно пребываем во тьме. В этом проблема. Поэтому, с одной стороны, это свобода выбора, поскольку не мое животное тело диктует мне, куда стоит двигаться, а я ощущаю беспомощность и выбор на самом деле выше знания. И потому без распространения науки Каббала нечего делать. Здесь народ Израиля должен выполнить свою миссию, и потому мы находимся в особо опасном состоянии. Сейчас мы выходим на передний план исторической сцены. И хотя мы всегда были на прицеле, но сейчас, как никогда прежде. Из урока по книге «Зор», 19 марта 2013 год.
Радиоверсия.
Письмо в облако славы. Когда Итро приблизился к лагерю сыновей Израиля, он написал в письме, адресованном Моше: «Твой тесть Итро пришел. Пожалуйста, выйди и встреть меня. Если ты не хочешь выйти ради меня, то выйди ради твоей жены, Ципоры. А если не ради нее, то ради двух ее сыновей». Итро привязал письмо к стреле и послал ее в облако славы. Хотя обычно облако отбрасывало все, это послание оно пропустило ради Моше. Книга «Мидраш» рассказывает «Шмот Итро». Речь идет о внутреннем состоянии человека. Между свойством Итро и Моше нет связи. Моше оторвался от Итро, и потому Итро говорит: «Возможно, здесь может возникнуть связь, если не со мной, то с Ципорой, если не с ней, то с сыновьями. Он ищет связь». Послал стрелу с письмом в облако славы означает, что Моше находится на следующей ступени, его невозможно достичь. Когда в духовном говорится, что один посылает другому какое-то известие, гонца или посредника, из-за невозможности подойти к нему, имеется в виду, что эти два свойства, получение и отдача, несовместимы между собой, не понимают друг друга. Итро,
– свойство получения, эгоизма, маше – свойство отдачи. Эти два свойства в человеке несовместимы, и потому между ними надо сделать переходник, соединяющий их между собой. Единственное, что может сделать Итро, это поднять свои желания, послания, к облаку славы, к непостигаемому им свойству маше. Этот разрыв, существующий между маше и Итро, необходим. Благодаря этому разрыву они вместе начинают создавать связь. Ведь сейчас в народе Израиля должны начать проявляться эгоистические свойства, с которыми он вышел из Египта, не исправляя их, а только сделав на них сокращение, не используя их. Сейчас они начнут постепенно исправляться, а Итро – это проявление тех же эгоистических свойств, но желанием подняться до ступени Маше. Она находится в Итро, ведь Маше провел у него 40 лет, расстояние от Малхут до Бины, закладывая эту точку. Это и есть та стрела, которую Итро посылает к Маше. И Маше, естественно, идет к нему навстречу. Человек не может отказаться, потому что видит, насколько это ему необходимо. Маше рассказывает Итро все, что с ним произошло. Итро начинает чувствовать это и благословляет Творца за то, что он сделал с Израилем. Эти два свойства в человеке начинают видеть, взаимно включаясь друг в друга. Маше сначала должен проделать всю работу на уровне бины, а потом продолжать ее со своими низшими свойствами, так называемым народом. Это значит, что человек всегда совершает духовную работу на своем самом тонком уровне, а потом уже подключает к нему более грубые желания. Маше передает Итро Тору со всеми пройденными ступенями, в той мере, в которой она может войти в эгоизм и начать уже в нем работать. После того, как Итро получает Тору, он в свою очередь рассказывает Маше, как надо работать с эгоизмом. Расстояние между Малхут и Биной – 40 ступеней или 40 лет. Итро – это Малхут, который поднимается до уровня Бины и включается в нее. А Маше, который включается в Итро и работает в нем – это Бина, спустившаяся в Малхут. Сначала Маше передает Итро Тору в иносказательном виде. И тот отчасти включает в себе те ступени, которые прошли Маше и народ, то есть все остальные свойства, которые были исправлены в человеке. А затем Итро рассказывает Маше, как можно работать с эгоизмом, то есть Малхут поднимается в Бину, создает в ней систему работы с эгоизмом. Ведь высшая ступень, Бина, должна включить в себя эгоизм, чтобы понять, как работать с ним и образовать систему постепенного исправления эгоизма в эгоизме. Поэтому Итро и Маше должны не просто существовать по отдельности, а включиться друг в друга. После того, как Маше передает Итро Тору, в том виде, в котором она нужна Итро, чтобы возвратиться к своему народу и исправлять более низшие желания, ведь Итро – это переходная ступень к низшим желаниям, которые являются его народом, Маше получает от Итро систему работы с эгоизмом. Он начинает понимать, как разбить его на десятки, сотни тысяч, как работать с толщиной, авиютом желания, с тем, чего нет в бине. Ведь она вся прозрачная, и когда к ней подходит авиют, тогда возникает необходимость в системе градации, в иерархии. Так и выстраивается эта система, хотя в принципе для Израиля она нетипична. Израиль – это только свойство бины, свойство отдачи. Но народ Израиля вышел из Египта, впитав в себя весь эгоизм, абсорбировав его в себе. Сейчас они начинают градуировать эгоизм и понимать, как постепенно, поступенчато работать с ним. Эта система работы с эгоизмом может быть принята народом Израиля именно благодаря Итро. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги». 11 марта 2013 год.
Радиоверсия.
ЕС. Будем бороться с безработицей. Сообщение. На саммите ЕС в Брюсселе европейские лидеры пообещали сделать одним из своих главных приоритетов борьбу с безработицей. Сейчас она находится на рекордном уровне во многих странах. Правда, лидеры так и не решили, как правильно исправить ситуацию на рынке труда. Не означает ли это отказ от экономии? ЕС разделилась на две части. Северная призывает экономить, а южная – отказаться от экономии. Еврочиновники боятся, что в странах, страдающих от высокой безработицы, будет нарастать социальное напряжение. На выборах все больше голосов получает оппозиция. Европе грозит социальный бунт. Реплика. С безработицей бороться невозможно. Ее причина не в падении спроса, а в изменении желаний в людях. Невозможно более увлечь людей лишними покупками. Их желания качественно изменяются, они просто растут. Век общества потребления проходит, даже не развившись во всем мире. Кризис не тупик, а движение вперед к новому состоянию человечества. Друзья, не атаковать ли нам правительство ЕС обращением, рассмотреть наше решение проблемы? Ведь все правительства отслеживают материалы в виртуальных сетях. Иначе впереди социальные бунты масс и никак не ведущие к лучшему действия их правительств.
Радиоверсия.
Молекулярные машины. Революция в производстве. Мнение. Природа представляет собой, по сути, мастерскую. В основе клеток и структур каждого живого организма лежат моторы, насосы, сборочные линии, крохотные транспортировщики и более сложные версии машин, которые мы создали для самих себя. Сегодня мы имитируем природу, чтобы собирать машины на уровне атомов. Синтетические молекулярные машины начинают адаптировать механические принципы роторов, гироскопов, ножниц и автомобилей, копировать чертежи природы, используя принципы биохимии и физики. Реплика. Мы перейдем в высший мир постепенно, изменением наших ощущений. В соответствии с этим изменятся и наши технические возможности, от механических машин к молекулярным, от механического мира к миру биологических механизмов, а затем в мир бестелесных сил.
Радиоверсия.
Откуда пошла культура потребления? Сообщение. Американцы не всегда были такими шопоголиками, как сейчас. Когда-то они покупали только необходимое. Все изменилось в период изобилия после Первой мировой войны. Что если люди, обзаведясь всем необходимым, перестанут покупать? Возникла проблема перепроизводства, которую корпорации стали решать при помощи манипуляционной психологической стратегии. Мы должны научить людей желать новые вещи еще до того, как у старых закончится срок годности. Америке нужно формировать новую ментальность. Желания людей должны превосходить их реальные потребности. Необходимо заставить людей покупать то, что им совершенно не нужно, связав товары массового производства с их неосознанными желаниями. Преподносить продукцию мужчинам как символ мужской сексуальности. Превратить сигарету в символ женской независимости. Использовать в рекламе авторитетное мнение знаменитостей, многократное повторение призыва покупать тот или иной товар. Необходимо внедрить в сознание людей мысль, что им просто необходимо покупать акции. В 1927 году американская демократия окончательно приобрела новую форму – идеологии потребления. Теперь американцы для своей страны не граждане, а потребители. Стимулирование потребительского интереса стало государственной политикой. Реплика. Но время развивает желания в людях, и они более не удовлетворяются покупками. Желание есть, наполнения нет, потому что желания стали виртуальными, к смыслу жизни, к ощущению счастья. Кроме того, пришло понимание того, что наполнение материальным убивает само желание, и потому исчезает ощущение наслаждения, счастья. Ведь наслаждение ощущается только при соприкосновении желаний и наполнения, а затем наполнение уменьшает ощущение счастья. Получается, что счастье недостижимо, если желание наполнять. А как можно его наполнять и чтобы оно не наполнялось, оставаясь все время желать и получать? Для этого существует целая наука получения, наука Каббала, в переводе «получение», которая учит нас, как достичь счастья, бесконечного и вечного. Это возможно, если разорвать связь между желанием и наполнением. Если я люблю кого-то, то, наполняя его, я наслаждаюсь. Поэтому любовь не к телу, а к человеку является средством достижения счастья.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.